Я однажды взял, правда, не в этом актовом зале, а в том большой, может, вы были, там красивый, у нас большой актовый зал, и студентам, которые присутствовали, я сказал там руководителю, немедленно представить ко мне господина Беса. Он будет исполнен. Через мгновение, Алексеевич, вот он стоит уже. Вы видите, я так говорю, вижу, а вы-то? И мы видим. Я говорю, ура! Ну, сейчас мы проведем экзамен господину Бесу на веру. И по символу веры его, и по догматическому богословию его. И вы знаете, я говорю, вы слышите? Все отлично отвечает. По истории церкви безукоризненно. Святых отцов на зубок. Бес-то православный. Все знает. Я говорю, ну а теперь, господин бес, может быть, давайте тогда уже вместе и восхвалим Господа Бога. О, что здесь началось. Взрыв, громы, молнии, да, и прочие всякие вещи. Вот я и обращаюсь к студентам, говорю, ну как? Вот вы здесь сидите в академии, и лет 5, 6, 7, ну как, 8, и все изучаете веру, историю, каноны. И что дальше? Вы видите? Все знает. Только что, сейчас увидели. Отлично! Знает всю веру, все каноны, всю историю, все события. И кем является? Бесом. Вот это да! А то мы идем, я православный. О, да еще золотой крестик покажу, конечно. Да. Я православный. Так в чем же православие состоит? Вот интересно-то. Оказывается, знание всех этих вещей совсем не означает того, что перед нами ангел или бес. Правда же? А компьютер, пожалуйста, запустите туда информацию. И уж не знаю, ну, конечно, не больше беса, конечно, знает. Бес больше, все-таки, я думаю. Но остается чем? Пустой железкой. Почему приходится об этом говорить? И особенно повторять это студентам, которые более всего в этом нуждаются, поскольку годы, годы, годы читают, зубрят, сдают экзамены и так далее. Чем занимаются? Чем занимаются? Свою голову можно превратить в компьютер, в который можно заложить информацию сколько? Сколько угодно. А что дальше? Вот вопрос-то. И это вопрос, который пресекает не потому, что в разных регионах мира и в разных народах, да, где есть православие, что там какие-то особенности. Особенности, ну, ритуалы богослужебные, ну, разные. А причина, видимо, совсем в чем-то другом. У человека есть голова, а есть сердце. Это совершенно разные функции, которыми обладает человек. Причем, как я слышал, как я читал у некоторых отцов, они говорят, что даже при какой-то правильной христианской жизни оказывается даже ум может соединиться с сердцем. Это великое благо. Но оно достигается, это благо, только при условии правильной и постоянной молитвы. Такие вещи пишут. Я действительно спрашиваю одного, зачем постоянно молиться-то? Я ничего не понимаю. Бог же есть любовь, и надо постоянно молиться. Если он меня простил, я, Господи, помилуй. Ну и все, и вы, Господи, и до свидания. Да, все же в порядке. А зачем же еще-то молиться? Ну ладно, ну в конце концов я приду на исповедь и расскажу, расскажу. Ну, расскажу, это не так интересно. Интересно написать вот такой фолиант, вы знаете, выписать оттуда из книги исповеди все грехи и дать батюшке. Почитай, батюшка, я пока вот в магазин сбегаю. Пока ты будешь читать мои грехи. Наверное, и не в этом дело. Что это такое? Это интересно. А что такое правильная молитва? Причем, почему это интересный вопрос о правильной молитве? По той простой причине, что я в данном случае сказал, что, оказывается, верное, как кажется, еще раз повторяю, как кажется, верное понимание христианских истин, ой, верное. Ой, только скажи, Бог, если любовь, тут же сколько вопросов ко мне. А зачем тогда смерть? А зачем тогда страдания? А зачем тогда войны? И, Боже мой, целую кучу всего. Да это к любому пункту веры можно поставить. Поэтому я когда говорю правильной веры, вера, ну что, по крайней мере, я вот символ веры. Когда поют, я тоже могу петь вместе. Я согласен. С чем согласен? Ну, так, как я понимаю, как мне сказали, как научили, не касаясь всей глубины этих вещей. Итак, интересная вещь, оказывается. Может быть, православным даже был такой в Америке подвижник, который я очень почитаю, Серафим Роуз, иеромонах, который говорил иногда о так называемых сверхправославных. Подразумеваю под этим, что, как, насколько я понимаю, законников, вот так, и никуда. Причем все эти законы, то есть буквы, настолько непоколебимы, что подчас даже сама жизнь не может ничего сделать с этим. Я помню один случай. Сидим мы здесь, профессора, в том большом актовом зале, за этим столом, торжественно, полный зал людей, и специально сидят вот так, как сейчас, задают нам вопросы. И помню, один был вопрос, очень интересный, практически для всех, наверное, интересный. Второй встает и говорит, а вот скажите, вот у нас... Такое случается неоднократно, когда в пятницу совершается свадьба уже. Ну, расписывают все. Как пост? С постом как быть? Ну, вопрос был дан канонисту. Он тут же, да, конечно, мы должны, конечно, поститься. Все поститься. Я взорвался и говорю, ни в коем случае. Христос сказал, пока жених с вами. В данном случае он подразумевал себя, но это можно понимать и буквально, конечно. Как это можно омрачить единственный день, может быть, в жизни человека, и чё какой, и вдруг сказать, поститесь, радуйтесь. Радуйтесь, вот травки покушайте, вот так вот, и водичкой запейте. И вся вам свадьба, знаете, будет какая, на всю жизнь запомните. Но так запомните, что больше никому никогда не пожелаете. Недаром Христос в Евангелии, помните, все основные, я не знаю, какие только можно, осуждения, на кого обращал внимание? Горе вам, фарисеи, законники, лицемеры и так далее. Ну, вы все читали и все знаете. Это очень интересно. Вот видите, противоречие может вступать, например, правила или церковные, не какие-нибудь правила. Вселенских соборов правила. Вы не думайте, это нельзя так наплевательски относиться. И оказывается, о, недаром отцы сказали, высшее из добродетелей – рассуждение, основанное, конечно, на чем? не на своем глупом разуме, я так рассужу, что потом хоть святых выноси, а деять на знание Священного Писания, знание святых отцов, рассуждение, источник которого из чего исходит, не просто из знания, но еще из чистой совести. Вот где дается та точка, искомая точка, рассуждение на основании знаний и чистая совесть. Тоже представьте себе, грязная совесть. Да он что угодно рассудит так, что взводит все человечество. И что и происходит? И что мы видим и в истории христианства? Особенно мы видим таких множество потрясающих искажений, уже страшных искажений, да, которые видим в западном христианстве. Я помню, как однажды был в Австралии и целовался с кенгуру. На самом деле целовался. Вы что думаете, я взял кусок хлеба? Так? А они такие ручные. Сначала дал хлебушку, потом взял кусочек длинный хлеба, и этот кенгуру симпатичнейший, раз, у меня... Так вот, я к чему говорю, конечно, не о том, что я целовался с кенгуру, хотя сейчас и не пост, правда, но, наверное, можно. Да. О другом, что там, помню, у нас же была там ассамблея, о, экуменическая, о, то есть представлены более 300 самых разных, как говорят, деноминаций, кого только нет. Ну, и были, конечно, и православные, и католики. Ну, а дальше уже... Не совер... И вот помню, одна профессорша, пасторша говорит, «Дух Святой – это женское начало в Троице». Ну, представляете, рассудила голубушка. В общем, точно как есть Юпитер, высшее римское божество, а есть Юнона, его жена, ну, красота. И потом башки от них пошли, 12 или сколько. Скатывается до язычества, грубейшего даже язычества, и, увы, не видит этого. А Священное Писание? С чего начался протестантизм? Соля скриптура, только Писание. Кажется, хорошая такая вещь. Бросьте вы свои человеческие измышления. Только Писание. Писание есть? Есть. И она начала, эта пасторша, ух, объяснить, как и дух носился над водами, оживотворил все, и что она, это действительно и мать всего живущего. Все на свете. Очень легко. При желании, при отсутствии связи духовного единства вот с тем изначальным христианским учением можно уехать куда угодно. Но этот отход происходит только по той простой причине, что когда изучают христианство головой. И все. Я все знаю. Я профессор. Что? А вы не профессор. А я больше знаю. Ай, какой! Какой ужас! И за эти знания дают кандидата богословия, доктор богословия. Ой, у него, наверное, вот такая голова у доктора, мне так кажется, не меньше. Не меньше. За что? За знания. Я никогда слышал, чтобы какому-нибудь Серафиму Саровскому дали бы, сказали, доктор богословия. Да вас осмеют просто. За что ему давать? Кто он такой? Он даже семинарий не кончал, вы представляете? И ему доктора богословия? Вы шутите, наверное, анекдот рассказываете? Ох, как мы понимаем христианство! Ничего себе! Это что ж такое? Если в церкви мы видим всего три богослова, ну, три человека, не три богослова, богословов, конечно, много, но три, которые получили именование богослова. Но Иоанн Богослов, который писал «Энархи, ин о логос, в начале было слово», да, и Бог был слово, так, ну, Григорий Богослов, Ну, конечно, умница, ничего не скажешь, святой человек. Ну и Симеон новый. То потом пошло, но началось, кстати, на Западе. Начали присуждать степени человеку за что. Вы можете представить, за что? Да. Вот, например, ну ответит кто-нибудь из вас на слово. А в какой точно момент во время совершения Евхаристии? Я привожу пример из схоластики католической. У них называется пресуществление. Это совершенно невернейшее слово, глубоко ошибочное. Мы говорим преложение, метаволи. Идет с самых первых основ, первой литургии же и Василия Великого, Иоанна Златоуста. Нет. Через тысячу лет придумали транссубстанциацию. Да. Так вот, а в какой точный момент происходит? Вот человек сказал, у них происходит так. «Сие есть тело мое», так? Вот когда сказал только «сие», произошло? Нет? Ну, нет, наверное. «Сие есть тело», произошло или нет? И буря. Схоластика, в какой момент? Боже мой! Чем занимаются люди? Какие люди, которые наполнены чем? Тщеславием, самолюбием, эгоизмом. То есть все ради исцеления чего и пришел Христос. А тут видите ли что, в какой момент? Вы никогда не читали книжку Эразма Роттердамского «Похвала глупости»? Ой, советую почитать. Эразм, он, конечно, был католик, но такой критики, настолько остроумной, изощренной, с таким великолепным знанием всего, он насмехается над всей этой схоластикой. Это от него я взял пример-то. Как, чем занялись? Если Христос, прежде всего, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен вас. Если вы не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Если апостол Павел объясняет, что это значит. Что значит, как дети? Как глупенькие, да? Что значит, как дети? Апостол Павел объясняет и говорит, «Злобою будьте младенцы, но не умом». А то как младенцы будьте, наивненькие. Что не скажи, куда ветер не дунь. Тогда и пошел, да? Такими, что ли, детьми? Да избавит Бог. Злобою, то есть страстями своими, своим лицемерием, тщеславием, завистью, алчностью. Вот о чем все Евангелие переделали. Никто и никогда никакому святому не просуждал степеней, а как там началось и поехало. И, я вам скажу, это приняли православные. И у православных начались такие же школы, так же сидят, так же слушают лекции, вот, так же зазубривают это все и накачивают голову, накачивают. Окончил. И один из русских святителей, я бы сказал, один из таких святителей, который просто является уникальной фигурой. Вот 19 столетие, он 19 столетия. Знаете, сколько там святителей канонизировано? Он просто даже московских только возьмите. И Макарий, и Иннокентий, и Филарет. Так? И он тоже. Да, Феофан – затворник. А вы знаете, в чем он уникален? Я просто хочу сначала сказать об этом. В чем уникален? Ни об одном из этих святых, вы слышите, святителей, я говорю только о святых, не просто об архиерее, вы не найдете столько возвышенных слов, слов почитания, слов преклонения, слов восхваления, как о наставнике нашей духовной жизни, как об Игнатии Брянчанинове. Это поразительно, я вам скажу. Поразительно. Уж кажется, Филарет Московский же наиболее такая фигура значимая, если вы когда-то занимались, учились. Да. И то нет. Хвалят. Да. Мудрый. Да. Верно. Святой жизни. Верно. Такого нет. Святые, причем я говорю вам. Потому что богословы, знаете, кого угодно во святых могут сделать. Даже и не святого. Ну, мы обладаем такой способностью, это богословы. Не удивляйтесь. Так вот, об Игнатии Брянчанинове Макарий Оптинский, начиная с него, Варсонофий Оптинский, Никон Оптинский, Нектарий Оптинский – это святые, которые о нем пишут, Арсения Сибрякова, Иоанн Валаамский, я уж не говорю, потом, это я назвал только святых. Слышите, я специально говорю, не богословы. Я говорю, вдруг святые о нем называют его светилом и истиннейшим наставником духовной жизни человека. Его. А вы знаете теперь, почему о нем заговорил? Открываю секрет. Вдруг он, открываю, читаю и прихожу в негодование. Он поразил меня в самое сердце. Почему? Знаете, что он пишет? Сейчас я скажу, и вы сразу поймете мое состояние. Он пишет, вот духовной академии. Есть кандидаты, есть магистры, есть доктора богословия. А коснись, какая напасть этого доктора богословия. Оказывается, он и в Христа не верит. И пишет, я встречал таких. Это 19-е столетие. Он и в Христа не верит. Почему? Голова набита, ой, какой огромной суммой знаний. Ну, знаете, как у Фомы Аквинского написано, сумма теологии. Вы когда-нибудь видели это действительно сумму книг? Огромнейшая. А в душе что? Что? Он и в Христа не верит. Ну, даже и верит. Ну, я верю, что кенгуру есть в Австралии. Ну, и что из этого? Ну и что из этого? Ну, Христос был, ну и ладно. Ну и Бог есть, ну и что? Бог сам по себе, я сам по себе. Видите, что он написал? Подверг чему? Какой критике? Не что-нибудь, а, кажется, святая святых. Доктора богословия. Кто же выше? Там он ангельский есть. Доктора, серафимовские доктора, у которых чего только нет. Да, у нас, правда, еще таких, ну, не усовершились мы еще пока. Так вот, он-то о чем тоже пишет, что сами по себе все эти степени, они абсолютно ничего не говорят о духовном достоинстве человека. Это все не духовное. Вот сегодня. Вы что думаете, преподобному Сергию дали бы доктора богословия, что ли? Да вы что? Да если бы даже в ученом собрании взяли бы и сказали бы, давайте, ну вот сейчас хоть посмертно, давайте дадим доктора богословия. Да вас бы анафеме подвергли. Какой доктор богословия? Вы что? Да еще он такие вещи подчас писал. Ой! Их в семинарии, кстати, даже и не повторяют никогда, какие вещи он сказал. В семинарии – не-не-не-не-не-не. А почему? Что такое он сказал? Желание сана есть начало и корень властолюбия. Какой, какую ересь! Какая ересь! Желание, когда жаждет человек, видя, как все подходит, батюшка, благословите, ваше вашество и так далее. И когда человек именно по этой причине стремится к этому, а многие так и понимают сан, как какой-то уже пьедестал почета. Не понимают, что как раз это самое трудное, что может быть. Труднейшее даже, что может быть. А знаете почему? Вот иногда я смотрю, исповедую это. Думаю, это какой тяжкий труд. Приходит человек и подчас такое выливает на него. Не против него, а ему исповедует. Такие вещи, что потом батюшка долго прийти в себя не может. Еще бы. Попробуйте только начать смотреть какое-нибудь порно, так, или читать какие-нибудь книжечки подобного рода. Что будет в душе? Помолишься? Святым будешь? О, какой это подвиг! Что вы! Это же тяжелейшая вещь, тяжелейший пост. Поэтому сам он, когда ему хотели дать священство, он категорически отказался. И уж только приказ архиерея сказал: «Сергий, все у тебя есть, а послушания нет. Кто же ты такой?» И тогда он сдался. Что же такое духовная жизнь? Что ж это христианство, я бы сказал? Богословие – это еще совсем не христианство. Знание всех канонов и истории – это совсем не христианство. Получение сана – это еще совсем не христианство. Мы же знаем, даже подчас патриархов свергали за ереси. И это нет. Подумайте, все, что есть в нашем человечестве, самое высокое – это не христианство. Это одежонка, это то, в чем может быть выражено христианство и где можно почерпнуть. Да, у кого же? Как не у тех, которые поставлены пасти стада, они же проповедуют. Ой, да, это интересно, что они говорят. Еще бы, пастырь. Что же такое православие? Правда, интересно? Ну, мне интересно. Ну, может, вы что-нибудь скажете, что такое? Вы-то, наверное, по всему миру ездите. Во всех странах, наверное, видели. Да, со всеми, наверное, разговаривали. И уж, наверное, теперь знаете, что такое православие. Да. По крайней мере, можно сказать, одно только можно сказать, может быть, о чем говорят все святые от начала бывшие и до настоящего времени. Вот сейчас у меня на столе лежит книга Иосифа Исихаста, полное собрание его творений, и смотрю, что он пишет, что он пишет. Без умной молитвы невозможно приобрести ничего в своей душе. Как приобретается умная молитва? Это вопрос он пишет. Но представляете, что говорит? Без молитвы нет. Вы знаете, чего нет? Религии. Единственное, что связывает душу человека с Богом, благодаря чему человек может получить действительно от Бога, это молитва. Религия – это что такое? Связь. В молитве только происходит эта связь. Можно, знаете ли, бывать на службах каких угодно, особенно торжественных, я вам скажу, ой, там помолитесь, ну, знаете ли, да, там прям сплошная молитва. Да, вот так. И не помолиться. Можно читать молитвы утром, вечером и не помолиться. Вот это да! А где нет молитвы, там нет религии, я уж не говорю христианства. Христианство? Что? Вообще религии нет. И вот святые отцы указывают путь, по которому человек только может стать православным. И указывает. Первое – это те заповеди, находим мы в Евангелии. Второе – это покаяние в тех нарушениях, которые мы сразу начнем замечать, как только решим жить по заповедям. Я прочитал заповедь, вы знаете, никого не осуждаю. И не буду никого осуждать. Мне звонок. Я говорю, как он, негодяй, такой... Так я же думал, не буду никого осуждать. Ой, Боже мой, он не будет никого осуждать. Да покажите мне человека такого. Элементарная вещь. А уж если говорить о других вещах, один эгоизм только что стоит. Поэтому, когда жизнь измеряется по заповедям, то она приводит к покаянию. А покаяние – это есть начало той молитвы, которая только делает человека православным. Он о вере может знать очень мало. Знает, что Бог Троица, что Бог есть любовь, что есть церковь, таинство, все. Но если он стремится жить по заповедям и кается перед Богом прежде всего, когда нужно, и перед священником, и молится, тогда начинается православие. В противном случае одна пустушка православия. Пустушка. А я православный, что? Вот так. Почему-то православный. А меня крестили. Как это? Так ты крестился или тебя крестили? Ну, это не важно. Ах, вот как. Вот как даже не важно. Христос сказал, кто веру имеет и крестится, а для тебя уже это не важно, что ты, может, без веры, может, за тебя, может, и причаститься можно, как нельзя? А может, и монашество принять за тебя можно? Да? Может, что можно? Может, в брак вступить тоже за тебя можно? Что это такое? Всюду требуется участие. Здесь? Ух, как, знаете, всем вам известный, конечно, Блез Паскаль насчет этого говорит. Боже мой! Раньше это чтобы тебя приняли в церковь, ты должен был, так сказать, доказать это своей жизнью. Когда могли сказать, да, вот этот человек достоин крещения и вступления в церковь. Достоин. А теперь говорит, это 5-10 минут, и все в порядке. Никто тебя не спрашивает, ничего, ты уже христианин. Вот Блез Паскаль. Молодчина, замечательно просто говорил такие вещи. Так вот, мне хотелось сегодня вот в этот праздник немножко просто поговорить вам о том, что не есть православие, а что есть только его внешняя одежда. Одежда. Хорошая, плохая – это вопрос другой. А что есть действительно – когда начинается православие в человеке. Когда начинается? Когда поскольку я принял крещение, то есть я не помню, хорошо, тогда я верю. А если я верю, то я принимаю решение жить отныне по заповедям Евангелия. Нарушение искренне каяться. И постоянно, насколько это возможно, хотя бы молиться самой краткой молитвой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Когда молиться? В любое время. Иду, стою, лежу, участвую где-то в конференции, как только вспомнил эту молитву. Как апостол Павел сказал, молитесь как? Непрестанно. Вот это православие, слышите? Оно тогда как меня заставляет? Как относиться к людям заставляет? Как? С любовью, а не с осуждением. И тогда это будет церковь. Церковь. Потому что Христос сказал, каким образом можем мы найти церковь? А знаете, не помните? «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он критерий. А не осуждаем друг друга, если любовь имеете между собою. Ну, хорошо. Это то, что я хотел сказать вам. А теперь скажите вы, что вы хотите.
Алексей Ильич, здравствуйте.
Да.
Вот подскажите, пожалуйста, святитель Филарет Дроздов, ярчайшая фигура, 85 лет жизни, 50 лет архипастерского служения. Его невероятная заслуга в переводе Библии на русский язык.
Да.
Но почему так? 19 век, просвещеннейшее общество, воспитанное в духе просвещенного абсолютизма Екатерины Великой. То есть люди, которые должны понимать, что знать Библию – это первейшее знание, которое должно быть у человека. Но почему именно это общество, не все, но большинство благородного общества 19 века протестовали предложение святителя Филарета о переводе Библии на русский язык? Почему так боялись, чтобы простой народ знал Священное Писание?
Во-первых, потому, я вам скажу, вы знаете, корабль, когда идет, лодка, кто-то управляет. Кто-то управляет. Об этом очень хорошо пишет апостол Иаков. Маленький руль, и весь корабль идет именно туда, куда он направляет. Итак, наше общество, которое именно управляло, да, оно было безбожным. Безбожным вся наша элита, начиная с Петра, началось развращение. Сначала именно элиты, так, а затем это перешло и в низшие слои, и в крестьянстве. Вы что думаете, это случайно, что ли, потом революция случилась? Вот, оказывается, что произошло. Причем мы иногда говорим, ой, православие, то было такое. А послушайте, что, например, писал митрополит Киевский Арсений в 1862 году, если не ошибаюсь. Знаете, что он писал? Что мы живем в тяжкое время, когда церковь находится в притеснении под лукавым предлогом заботы о ней. Услышьте, что пишет. А посмотрите, что пишет, только упоминая мною Игнатия Брянчанина. Говорит, я уже за свою жизнь, за свою так, он уже почти не нашел ни одного духовного человека. Ну, нашел очень мало, почти никого. Более того, что писал о состоянии церкви, о состоянии церкви в его время, 19 век. Вот, что он писал. Следующее. Наша церковь приняла и сохранила все те прежние, изначально идущие формы жизни. Но все это мертвое тело. Это возмутительно. А Феофан Затворник что пишет? Еще крепче. И часы хорошие идут исправно, О, идут и все. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Это что такое? А если вы только почитаете, что писали последние если почитаете, что писали о состоянии нашего народа от начала 20 века, я скажу только, назову пока сейчас одного, потому что Серафим Чичигов только писал, да, Вениамин Федченко писал, что целый ряд других. Иоанн Кронштадтский сказал: «Сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на безбожие нашего народа». Поэтому, знаете, я просто удивляюсь, когда в наших, простите, книжонках вместо того, чтобы сказать о том, да, ситуация была совсем не такая, как в одной книге я прочитал, не буду называть уже, и не буду называть имен, потому что это вот они живы, когда написано: «Церковь перед революцией достигла апогея своего существования, а святые отцы пишут, плачут и рыдают, что произошло». Вы слышите оценки как? Кто? А судьи кто? Вот оно, оказывается, в чем дело-то. Оказывается, вот как. Митрополит Арсений вообще говорит, что в притеснении, в жестоком притеснении находится церковь. Можете себе представить? Под видом лукавого попечения о ней. 1760 год. А что после 1905 года началось? Когда вышел манифест Николая II о свободе вероисповедания и свободе печати. Вы знаете, началась какая атеистическая пропаганда? Это жуть! Вы знаете, какая началась грязь на церковь и, кстати, и на престол? Это ужас! Кто это надоумил дать эту свободу? Причем, знаете, что любопытно? Это ладно, всем дали свободу, кроме Русской Православной Церкви. Она как была, так и осталась ведомством, подчиненной кому? Ну, государю, конечно, а главное – обер-прокурор. Это патриарх, да, обер-прокурор, нет? Кого ставили, начиная с Петра и дальше обер-прокурорами? Вы знаете кого? Отставных военных. И еще при этом масонов. Как правило, это были масоны. А давным-давно уж известно, кажется, и надо это знать, что масонство имеет своей тайной целью борьбу с христианством, но не с другими религиями. Ох, как интересно! Итак, наша церковь с Петрушки, с Петра, недаром пошла по какому пути? А вы говорите, церкви, что это было избиение церкви? Недаром Константин Аксаков написал: «Вся Русь, вся честь ее доселе, Петру, тобою презрена была, и на твоем великом деле, печать проклятия легла». Правда, за это его тут же Петропавловская крепость. Ну, еще Петра там, да, отца династии, фактически, почти новые. Вот что было. К сожалению, вот то, что сейчас вы слышите, об этом семинарию стараются не говорить. Церковь была в расцвете. Церковь была что? И как, в чем расцвет? Тысячи монастырей, десятки тысяч монахов и священства. Да. И так далее. А революция началась, и знаете, какое есть выражение хорошее? Все это как корова языком снесла во мгновение ока, по причине вполне понятной. Вполне понятной та, о которой плакали все наши святые, состояние церкви. Вот так.
Вы сказали в своей речи о том, что осуждение является грехом. Но в то же время...
Что грехом является?
Осуждение.
Осуждение, да.
Но в то же время способность рассуждать...
Я понял вас.
Является благом.
Я понял вас.
Как развить рассуждение без осуждения и как критиковать это рассуждение?
Но вы, вот
как развить критическое мышление?
Хорошо, я вас понял, да. Хорошо. Вы вот услышали, что я назвал осуждение грехом. Но пропустили мимо, что я сказал. Святые отцы говорят, высшее из добродетель – рассуждение. Так что же правильно-то? Грех или высшее из добродетелей? Правда? Высшее из добродетелей. И я прибавил, осуждение – это есть потому грех, что когда мы осуждаем человека, мы его что? Знаете, что происходит? Ну, сейчас я изображу, может, это лучше запомнить вам тогда. Я бы такого никогда не сделал. Слышите, кто я? Падайте ниц, целуйте мою туфлю. Она, смотри-ка, что надела, он что такое надел. А еще то-то и то-то. Это какой-то ужас. Это, знаете, неприкрытая гордыня. Это называется осуждение. Причем осуждает снизу доверху. От самых обычных, находящихся на том уровне жизни, которым мы сами являемся, и вверх. Церковную – все вам, всех архиереевы, монаховы, и архиереевы, и патриарховы, и пап римских – всех осуждаем. Политическую – пожалуйста, все министры, и чиновники, и президенты – все. Один я хорош. Я вижу только, насколько все это дрянь. И почему только не я президент или не папа римский? Вот это никак не могу понять. Куда Бог смотрит? Недоработочку Господа Бога. Вот что является грехом – осуждение, гордыни несчастные и полная слепота, что я не вижу, кто я сам – грязь. А почему грязь? Любая скверная мыслишка, и я ее и кручу, и кручу, и кручу. Так ты ж христианин, ты ж, да? Ну, чё ж ты крутишь-то? Ты что крутишь? И это я осуждает всех и все. Рассуждение – это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Это когда я рассуждаю для решения вопроса, но не для осуждения других людей, а для решения, правильного решения вопроса в своей жизни. Жениться или не надо? Жениться на ком? На том или на другое? Выходить замуж? Да. Как? Как устроиться на работу? Это совсем другое дело. Это рассуждение. Я никого здесь не осуждаю, никого не унижаю. И хоть сам, хоть не горжусь, как дьявол настоящий. Вот в чем разница. Вот так.
Вопрос там довольно простой и более практический, наверное. Заключается, наверное, в следующем. Вопрос, как найти баланс духовной жизни и мирской? То есть часто, например, бывает такая ситуация, чаще нам какие-то духовные мысли все-таки приходят в храме, так как атмосфера этому благоприятствует, скажем. И вот думаешь о том, что вообще, Господи, что главнее в жизни, кроме Тебя? Ничего нет. И следующий вопрос вытекает, а чем ты как в жизни вообще должен заниматься, кроме как служением Богу? То есть, а моя работа – это служение Богу? Ну, нет. Это там какая-то услуга для людей, например. А в жизни своей как-то служу Богу? Ну, не знаешь. Приходишь домой, там уставший уже, ну, молитву почитал, хорошо. Но в целом, что я делаю в своем дне для Бога? И вот в жизни возникает вообще, оборачиваешься в свою жизнь, смотришь и понимаешь, а где найти вот этот баланс? Что является лакмусом? Хорошо я живу или нет?
Хорошо.
То есть выходить в монастырь, ну, спасибо, пока не готов, да, а в миру оставаться, как найти баланс, чтобы не уйти вот в мир совсем, в суету, но и оставаться с Богом. Спасибо.
Ну, во-первых, очень печально, что у нас происходит какое-то разделение между мирской жизнью и духовностью. Это какое-то недоразумение. Наша духовность должна быть в этой нашей жизни. В этой жизни мы должны вести себя как? По Христу. По Христу в этой жизни. Я могу осуждать кого-то, могу рассказывать о чужих недостатках.
Ты слыхал? Слыхал?
Да. А могу язычок свой прикусить. Могу на кого-то наговорить, а могу воздержаться. Это и есть духовная жизнь. Жизнь именно вот эта, в которой мы живем, работаем, трудимся, соприкасаемся, здесь нужно вести себя по совести. В этом состоит духовная жизнь. Какой совесть только? Христианской. Так, как говорит Христос. Не желай никому зла. Не желай. Поступай по отношению к каждому человеку так, как ты хотел бы, чтобы поступали к тебе. Вот духовность. Да. В какой жизни? Вот в этой. Нет никакого, никаких этих таких нет разделений. Именно и призыв-то жить в духовной жизни, в этой жизни поступать правильно. Это называется духовно. Видишь что-нибудь, какие-нибудь говорят прочие, помолись, Господи, помилуй меня, дай мне, чтобы не заразиться этой всякой дрянью, который только. Помоги мне не смотреть несчастный телевизор. Ой, да избавь меня от этого интернета, от этого хлама и грязи, который там. Вот это и есть духовная жизнь. Избавь от чего? От всего того, о чем христианство говорит. Говорит, знаете что? Слово такое – это греховно. А что за ним стоит? Вы знаете, что такое? Что такое греховно? Греховно – это значит причинять себе какие-то раны. Потому что когда я осуждаю другого, у меня же совесть пробудится. Ну что ты делаешь, несчастный? Ты что, лучше, да? Осуждаешь другого в лицемерии, а сам тщеславие, а сам... Поэтому духовная жизнь... Вся суть в том, чтобы в этой нашей обычной, реальной, вот этой жизни стараться поступать по заповедям Евангелия. И главное, если хотите, наиболее практическая заповедь, которая в Евангелии есть, она и заключается в том – не делай другому того, чего не хочешь себе. И напротив, старайся не только делом, но даже мыслью и чувством желать другому человеку то, что ты хотел бы себе. Вот она. Ибо основной закон христианства – любовь, конечно же. Любовь – основной закон христианства. А любовь никогда не может причинить зло другому человеку. О, вот этого надо придерживаться. Это будет духовная жизнь.
Здравствуйте. У меня вопрос, на который я долгое время ищу ответ, и хочется услышать ваше мнение. Все мы знаем, что во время Великой Отечественной войны и во время других войн, но возьмем Великую Отечественную для, ну, в контексте именно данного вопроса, жертвовали собой ради нас, ради победы, ради своей страны. Но есть другая сторона медали. Как вы считаете, нельзя ли воспринимать бойцов, которые подрывали себя, которые жертвовали собой, как самоубийство? И не противоречит ли это христианскому учению?
Хорошо. Когда Христос сказал, нет большей любви, как кто душу, жизнь. Жизнь положу за других своих. А как я могу... Вот я знаю, что если сейчас, находясь вот в окружении в таком, если я взорву себя, я как раз взорву и всех тех, кто посягает на тех, кого я должен защищать, кого я должен любить, кому я должен помогать. Нет больше любви, как кто отдаст свою жизнь. А как я могу отдать? Чтобы взять нож и убить себя, что ли, или прочее? Причем не просто же самоубийство, а здесь жертва. Неужели думаете, этому человеку не хочется жить, когда он по рацио вызывает вот в эту точку нанесите удар. Здесь скопилась там вражеская техника или люди и так далее. Вы думаете, что не хочется жить? Хочется. А самоубийца не хочет жить. Два совершенно разные состояния. Самоубийца настолько не хочет жить, что веревку на шею, а здесь я хочу, я хотел бы жить. Но если я не отдам свою жизнь, я в данном случае не могу помочь своим людям. Вот оно в чем дело. Я жертвую своей жизнью. Вот. Вот, оказывается, в чем дело. Я отдаю ее. Как? Вопреки своему стремлению, конечно, хотел бы жить, но готов пожертвовать. А самоубийцы нет. Ему просто избавиться от своей жизни и все. От своей жизни просто избавиться. Тоска какая-нибудь там или какие-то обстоятельства. Просто избавиться и все. Вот так этим отличается. Нет большей любви, как кто отдаст свою жизнь ради других. Можно это в течение какого-то периода, а можно сразу. Сразу. В военной ситуации можно сразу, конечно, это сделать. Вот так.
Скажите, пожалуйста, какие современные авторы духовные могли бы быть не только безопасными, но и полезными для спасения?
Ну вот я уже сейчас вам сейчас сказал, вот мне подарили только что буквально вот книгу Иосифа Исихаста. Да, я ее начал смотреть и прям читать некоторые страницы, все. Я увидел, что да, эта книга учит прям тому, что, в общем, я встречал и у святых отцов. А чему она учит, интересно? Иосиф Исихаст учит, во-первых, призывает к молитве, без которой религиозная жизнь невозможна. Во-вторых, он говорит о том, что без познания того, в каком мы находимся состоянии, каком болезненном, страстном, без познания этого и без покаяния в грехах, которые мы совершаем из этого состояния, никакого христианства быть не может. Поэтому он там для монахов дает особое наставление, как молиться, но об этом не будем говорить. Это вопрос совсем другой, это неприменимо к этому. Да. Главное, он пишет о том, что без вот этого покаяния, без смирения, ой, это самое страшное. Без смирения ни о каком христианстве мы говорить не можем. Поэтому вот Иосиф Исихаст – это действительно мне очень понравилось. Это, пожалуй, из таких из современных самый современный. Вот так. Но вы знаете, что с этим хочу сказать, что у него много учеников. И вот здесь, вы знаете, чего прямо я боюсь, что мы подчас говорим, ой, ученик такого-то святого, и уже начинаем на него молиться. Да простите, есть мудрое и чрезвычайно важное изречение. Гений погибает в своих эпигонах, то есть своих подражателях. Ученик еще совсем не значит. Учитель велик. Христос велик, а Иуда? Даже 12 уже апостолов было. Вот так и здесь. Надо быть очень осторожным. Потому что я вот увидел, прошла какая-то конференция, Иосиф Исихас, замечательно. А вдруг смотрю, там всех набирают, всех учеников. И всех уже под одну гребенку. Прямо уже готовы канонизировать. Ну нельзя же так делать. Ну что вы? Учитель, может, и велик, ученик еще, может, надо расти и расти. Вот Харалампий, один из учеников, Ну вот его книга у нас издана на русском языке. И там приводятся такие вещи, что приходит молодой человек на Афон, он ему приказывает, не просит, приказывает, сейчас садись, будешь исполнять правила наши, монашеское. Ну, сокращаю. Правило 14,5 тысяч молитв Иисусовых. Вы знаете, тот, кто никогда этим не занимался, даже, может, не понимают, что такое даже 100 молитв сделать. Даже. Да какой там 100? 10. Да, и вдруг заставляют его. Причем как заставляет? Произносить с огромной скоростью, какой только ты можешь. И дальше я читаю и не верю своим глазам. Чему не верю? На Афоне четки трехсотницы, то есть 300 узелков. Не 100, как он у нас на Руси, а 300. Вот этот молодой человек сделал 4 четки, то есть 3600 молитв, когда не прошло и часа. Так, прошу почитать. 3600 в часу сколько секунд? 3600. Что? В секунду молитвы Господи Иисусе Христе помилуй мя? Кири Иису Христе элейсин мэ? Это с какой скоростью надо, чтобы в секунду? Слушайте. Почитая Иосифа Исихаста, я считаю его святым человеком здесь. Хоть он и называется учеником, и был с ним. Ученик-то, знаете, кто был с ним? Уже считаю ученик. Но такое я боюсь. И прочие вещи, вот так. Вот, а еще, или это вот его, значит, его учение о молитве Иисусовой, Харалампия. Видите, какое? Действительно, это очень... Очень дело непростое. А вот этот, Алёш, какой это Порфирий, Кавсоколевит, например. Вы знаете, человек, какой интересный, что он только говорит. Это по жизни, это святой человек, вы знаете? Ну, просто сам, вот, по жизни своей. Ну, что он учит-то? Не боритесь со страстями. Не боритесь. Откройте просто свою душу, и пусть лучи божественной благодати, да, проходят те оконцы, которые откроете своей душе. И такие вещи я читаю, Господи, думаю, что же это такое? Нашел ответ. Вы знаете, если хотите, поделюсь. Как может сочетаться святость человека с совершенно, простите, безумными научениями? Макарий Великий пишет, есть люди, которые от природы получили вот 10 талантов, каких? Состояний, духовных состояний святости, и они совершенно не знают того, как бороться со страстями. Поэтому он может вам дать такой совет, что вы взвоите. Вот вам совет из его из жизни другого. У одного какие-то, ну, были мысли. Пошел к нему И что же старец ему говорит, этот высокий? Запусти эти греховные мысли, а потом их выталкивай. Он запустил и взвыл. И бежит к своему простому старцу. Отче, что мне делать? Тот ему, голубчик, не ходи к тому. Он не знает, как бороться. Он святой. На самом деле святой. Чудеса творит. Но он не знает, как бороться со страстями. Иди царским путем, которым идут все люди. Вот видите, Порфирий, Кавса, Калевит тоже. Кажется, святой человек. Я почитал и пришел тоже в полное недоумение. Не сомневаюсь в его святости. Видите, какие бывают парадоксы? Но вот Иосиф хорош.
Мы знаем, что в России существует много пророчеств. Там и у Лаврентия Черниговского, и Серафима Саровского. Понятное дело, что к ним можно относиться по-разному. Но вот как вы считаете, потому что я вот слышу сейчас даже среди духовенства, мнения разнятся. Вот многие из старцев говорили, что перед кончиной мира Россия обретет расцвет. Вот то, что происходило в 93-95, то есть когда разрешили, открыли храмы, разрешили ходить в церковь, произошло воссоединение каноническое с русской зарубежной, с церковью за рубежом. Как вы думаете, это можно считать расцветом духовным России, или он еще не наступил? И второй вопрос, он, такого же плана. Вот все говорят сейчас о том, что по пророчеству перед кончиной мира в России будет православный царь. К этому надо относиться дословно. То есть это действительно будет помазанник Божий, которого действительно будут возводить в сан, и действительно в России установятся монархи. Или это иносказательно?
Понял. Прекрасно. Прекрасно. Первое, что хочу вам сказать. Перестройка – это гадость. Это не свобода церкви. Да, свободу получили. Внешнюю свободу получили. Но наряду с этой свободой столько гадостей хлынуло сюда, которых в России даже никогда и не было. В общем, все самое негодное, что на Западе было в плане идейном, религиозном, мистическом, это обрушилось на нас. Что вы? Расцвет. Это не расцвет, это беда, от которой не знаю, сможем ли вы. Это последние развратнейшие вещи, какие только пришли. Хорошо, что еще у нас еще сад в России еще не запрещается. В отношении же этих предсказаний и прочих вещей, да, имейте в виду. И как-то однажды я вдруг читаю журнал, в котором написана статья «Пророчество Серафима Саровского о будущем России». Читаю его, как интересно. Одно пророчество, другое, третье. Потом остановился. Стоп! То Серафим Саровский говорит, что России будущее – это, не знаю, расцвет и святость, и великолепие. И таким будет государством, которое все будут забить. То вдруг он же говорит, но напечатано не подряд, а через несколько пророчеств. Наоборот, точно. И я понял. Учтите, что очень многие так называемые пророчества, да, кстати, и Серафим Саровского, кем были сказаны? Кто читал житие его, те должны знать. Бесноватый Мотовилов. Вы слышите, что я сказал первое слово? Бесноватый. Что-то он, может быть, мог сказать когда-то и то, что говорил Серафим Саровский. А что-то мог сказать, что бес ему подсказал. Совет всех духовно опытных всегда людей было и остается до сих пор. В высшей степени осторожно относиться ко всем предсказаниям, которые сейчас мы слышим оттуда, отсюда и прочее. Проверять и тысячу раз проверять, прежде чем начать верить. Но лучше не верить. Будете спокойны. А об этом, кстати, предсказывает вот один монастырь есть на Афоне сейчас, Путлумуш. Так там его собрание старцев прямо сказали, предупредили. Не ищите никаких предсказаний. Не ждите время, когда это придет Антихрист и прочее. Не это надо искать. Это увидите, когда это вам будет нужно и полезно. Сейчас ищите так, чтобы не принять Антихриста за Христа. А это уже идет полным ходом. Знаете это? Что полным ходом. Католицизм насчитывает более миллиарда членов. И Папа Франциск, и его предшественники Бенедикт, если хотите, и даже Павел еще. Что уж Иоанн Павел II, тут и говорить нечего. Вы знаете, что договорились? Мы вместе с иудеями встретим второе пришествие Христа. Я знаю, вы, может быть, не все понимаете, что это такое. Вы знаете, что такое иудеи? Иудейство – это религия, в которой Иисус Христос является лже-мессией. Это понятно или нет? И мы вместе с ними по учению пап, не думайте, по утверждению пап, один за другим. А вот сейчас Франциск, он вообще с ума сходит, видимо. Вообще, так? Оказывается, вот как. Определение прямо сейчас, прямое определение, знаете какое? Что миссионеры, те методы, которым вы используете свое слово для научения других народов, нельзя использовать для иудеев. Слышите? Нельзя им проповедовать Христа так, как вы проповедуете другим народам. Почему? Почему? Потому что, оказывается, они без Христа имеют свою часть в спасении. Христос сказал, что сказал? Только через Него спасение. А здесь отрицание Христа, и они имеют свою часть в спасении. Вы поняли, что творится? Поняли, что такое? Это кошмар. То есть они проповедуют принятие Антихриста, и тогда мы вместе, приняв это, вместе с иудеями встретим. Только не второе пришествие Христа, а Антихриста. Поэтому избегать нужно всех этих предсказаний. Бежать надо от них.
По поводу царя.
А что? А, царя, Господи, Боже. Что такое? Это завуалированный Антихрист люди ждут. Какого еще царя нужен? Что такое не понимает царь? Это же династия, это же воспитание, это элита, в которой воспитывается. Кто такой царь? И в чем царство его заключается? Ну, вот сейчас президент, пожалуйста. Все. Законы, православный человек. Посмотрите, все время и храм посещает, и с патриархом, все. Что еще скажите от царя? Что он может сделать сейчас? Какой угодно царь, скажите. Всех чиновников негодяев. Да куда денет? Кого поставит? Это глупые люди, которые только думают, надеюсь, что чудом мы можем избавиться. Нет. Без своей христианской жизни мы ничего не избавимся, а получим достойное по делам своим. И вместо белого царя боюсь черного, потому что святитель Игнатий Брянчанинов прямо писал, слышите, наш народ, русский, наш народ может и должен сделаться тем, благодаря которому придет Антихрист. Ох, сколько возмущения на него! И дало его святости все на свете. еще бы, наш народ. А это вполне понятно. Почему?
Он ждет этого лидера, который будет, я не знаю, сверхправославным. Ну что там Путин? Православный и все. Это какой-то сверхправославный лицемер появится и поклонится ему. И этим кто будет? Того, о ком говорит Игнатий Брянчанинов, антихрист. Мы ждем лидера, лидера, царя ждем, получите. Вот какая беда. Ну вот так. Так.
Греческие православные церкви, один австриец готовился к принять православие. И он с ними договаривался, чтобы делать крещение полностью, а когда
башка...
Погружение.
В полном погружении.
Не погребение, да. Погружение.
А другой говорит, нет.
А ему батюшка сказал, что мы... Епископ не благословляет, и только разрешил там капли. Он многим обратился, и я ответил, он сказал, можете мне переделать это? Я узнаю. Я сейчас уезжаю в Россию, потом поговорим. Как вы думаете?
Вы знаете, идет караван по пустыне. И вдруг один человек, который не крещен, смертельно заболевает. Он говорит, я хочу креститься. Ему говорят, нет тут воды. Священник принимает решение и крестит его песком. И это крещение принимается. Благодать сходит не потому, что вода, а сходит потому, что Христос сказал, кто веру имеет, тот примет эту благодать крещения. А мы вот эти формы для нас стали куда важнее таинства. Это просто поразительно. Да, было время, когда не могли водным погружением полным. Не могли. Не могли? Крестите как можно. Как можно? Да хоть полейте. И с этим. Можно полностью? Крестите полностью. Это же форма. И мы из-за этой формы вдруг начинаем принимать или отрицать благодать крещения. Кто же так делает? Ну что вы? Вы знаете, как исповедь даже совершается вот подчас над больным человеком? Да всего один миг. Поисповедовался он? Да. Умирающий человек. А вы знаете, есть чин исповеди? Есть чин? Какой тут чин? Он умирает. Он умирает. Какой тут чин? Вот два слова сказал. Все, таинство совершено. Неужели, думаете, вся суть в этой форме? Мы должны подчиняться дисциплине. И когда это можно, должны совершать так полно, как должен. Не можно, соверши хотя бы коротко. Еще не можно, хоть частичку. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вот. А уже как крестить? Это вопрос по обстоятельствам. Но нужно придерживаться церковных правил, дисциплины. Дисциплина церковная должна всегда быть у нас. Вот так. Спасибо.